Жизненного опыта у меня было маловато, и я сказал, что буду жить при мастерской. Видимо, хозяина это вполне устраивало, так как по окончании работы и мастеров для меня всегда находилась какая-либо срочная, неоплачиваемая работа. Прошло немного времени, и я решил, нет, так не пойдет, уйду на частную квартиру, а вечерами лучше читать буду. На Рождество я вновь съездил в деревню уже самостоятельным человеком. Мне шел 17-й год, а самое главное, я был мастером, получавшим целых 10 рублей, а это далеко не всем тогда удавалось. Хозяин доверял мне, видимо, убедившись в моей честности. Он часто посылал меня в банк получать по чекам или вносить деньги на его текущий счет. Ценил он меня и как безотказного работника, и часто брал в свой магазин, где кроме скорняжной работы мне поручалась упаковка грузов и отправка их по товарным конторам. Мне нравилась такая работа больше, чем в мастерской, где кроме ругани между мастерами не было слышно других разговоров. В магазине дело другое. Здесь приходилось вращаться среди более или менее интеллигентных людей, слышать их разговоры о текущих событиях. Мастера мало читали газеты, и кроме Колесова никто в нашей мастерской не разбирался в политических делах. Думаю, что так же обстояло дело и в других скорняжных мастерских. Никакого профсоюза скорняков тогда не было, и каждый был предоставлен самому себе. Только позднее организовался союз кожевников, куда вошли и скорняки. Поэтому неудивительно, что скорняки отличались тогда своей аполитичностью. Исключение составляли одиночки. Мастер-скорняк жил своими интересами, у каждого был свой мирок. Некоторые всякими правдами и неправдами сколачивали небольшой капиталец и стремились открыть собственное дело. Скорняки, портные и другие рабочие мелких кустарных мастерских заметно отличались от заводских, фабричных рабочих, от настоящих пролетариев, своей мелкобуржуазной идеологией и отсутствием крепкой пролетарской солидарности. Заводские рабочие не могли и мечтать о своем деле. Для этого нужны были многие тысячи рублей, а они получали гроши, которых едва-едва хватало на пропитание. Условия труда, постоянная угроза безработицы объединяли рабочих на борьбу с эксплуататорами. Политическая работа большевистской партии сосредоточилась тогда в среде промышленного пролетариата. Среди рабочих кустарных мастерских подвязались меньшевики, эсеры и прочие псевдореволюционеры. Не случайно в 1905 году и во время Великой Октябрьской революции в рядах восставшего пролетариата было мало кустарей. В 1910-1914 годах заметно оживились революционные настроения. Все чаще и чаще стали вспыхивать стачки в Москве, Питере и других промышленных районах. Участились сходки и забастовки студентов. В деревне нужда дошла до предела в результате разразившегося в 1911 году голода. Как неплоха была политическая осведомленность мастеров-скорняков, все же мы знали о расстреле рабочих на ленских приисках и повсеместном нарастании революционного брожения. Федору Ивановичу Колесову изредка удавалось доставать большевистские газеты «Звезда» и «Правда», которые просто и доходчиво объясняли, почему непримиримы противоречия между рабочими и капиталистами, между крестьянами и помещиками. Доказывали общность интересов рабочих и деревенской бедноты. В то время я слабо разбирался в политических вопросах, но мне было ясно, что эти газеты отражают интересы рабочих и крестьян, а газеты «Русское слово» и «Московские ведомости» — интересы хозяев царской России, капиталистов. Когда я приезжал в деревню, я уже сам мог кое-что рассказать и объяснить своим товарищам и нашим мужикам. Начало Первой мировой войны запомнилось мне погромом иностранных магазинов в Москве. Агентами охранки и черносотенцами под прикрытием патриотических лозунгов был организован погром немецких и австрийских фирм. В это были вовлечены многие, стремившиеся попросту чем-либо поживиться. Но так как эти люди не могли прочесть вывески на иностранных языках, то заодно громили и другие иностранные фирмы, французские, английские. Под влиянием пропаганды многие молодые люди, особенно из числа зажиточных, охваченные патриотическими чувствами, уходили добровольцами на войну. Александр Пилихин тоже решил бежать на фронт и все время уговаривал меня. Вначале мне понравилось его предложение, но все же я решил посоветоваться с Федором Ивановичем, самым авторитетным для меня человеком. Выслушав меня, он сказал: «Мне понятно желание Александра, у него отец богатый, ему есть из-за чего воевать, а тебе, дураку, за что воевать? Уж не за то ли, что твоего отца выгнали из Москвы? Не за то ли, что твоя мать с голоду пухнет? Вернешься калекой, никому не будешь нужен».